Ричард Нелл. «Короли небес». Перевод с английского Катерина Щукина. Читает Юрий Гуржий.
Пролог. «Брат, брат!» — обливаясь потом, молодой монах с трудом полз по истертым ступеням, ведущим на уединенную площадку для медитации. «Брат!» — падая ниц, почтительно произнес он, задыхаясь от бега. «Прости, что побеспокоил!» Он сделал несколько прерывистых вдохов, пытаясь отдышаться. Лунакарак из племени Джунасита, бывший мастер Чинга, с трудом сфокусировал взгляд старых слезящихся глаз и выдохнул, пуская остатки спокойствия на ветер.
«Кончай с любезностями, мальчик, я слишком стар, чтобы их выслушивать».
Батонский послушник оглянулся, убеждая, что никто их не услышит.
«Дух света, мастер! Он пробуждается!»
Мастер Ло замер, чувствуя, как по сутулой спине пробежала дрожь. Он встал на ноги и при помощи послушника спустился к древнему монастырю.
«Не жди меня, мальчик, беги, разбуди брата Анзана и брата Геньо. Они знают, что делать».
«Уже разбудил, мастер?»
«Молодчина. Пусть принесут списки и приведут по ребенку из каждой семьи, у которой есть потенциал».
Над горами забрежил полуденный свет, и Ло едва не споткнулся, когда в голову ему пришла мысль.
«А физические обряды и провели?»
«Да, мастер».
Глаза мальчика светились гордостью. «Мы собрали вырезки, масла и прочие выделения. Как полагается. Дух проснется чистым и обновленным». Сердце старого Ло как будто даже воспрянуло, и он потрепал мальчика по руке. И все же как-то это слишком быстро. Дух должен был проснуться не ранее, чем через месяц, а это значит, что его потревожило некое сновидение, или же у него есть какое-то требование. То, что кто-то или что-то мог пробудить его насильно, было совершенно немыслимо, и потому Ло даже спрашивать не стал, так ли это. Опираясь на мальчика, он дохромал до своей кельи и взял церемониальные одеяния и масла. Крайне важно, чтобы дух пробудился в знакомой обстановке, в окружении знакомых лиц и запахов, иначе он может растеряться или разволноваться. Скрываясь от любопытных глаз непосвященных, Ло и его проводник спустились по тайному ходу в старом крыле, ведущему через пещерный туннель к основанию горы. Выйдя на поверхность, они увидели других мастеров в кое-как напяленных одеяниях и перепуганных посвященных, расставляющих миски с едой, водой и алкоголем. Полдюжины женщин с завязанными глазами стояли с плачущими младенцами на руках и пытались их накормить или еще как-то успокоить.
«Брат Ло», — на лице брата Геньо читалось явное облегчение. «Прости нас за этот переполох, но, уверяю тебя, почти все готово. Если тебе что-то потребуется, мы все сделаем».
Ло вежливо улыбнулся и поклонился. Геньо и правда исполнит любую просьбу Ло, но не из преданности и не по доброте душевной. Он был чистолюбивым змеем, который вот уже несколько десятилетий ждал, когда Ло наконец помрет, однако он понимал, что сейчас именно от Ло зависят жизни всех.
«Благодарю за твою неизменную поддержку. Пожалуйста, отведи претендентов к пристанищу духа и скажи готовиться».
«Конечно, брат».
Ло похромал вверх по священной тропе, его ждал нелегкий подъем на вулкан, и обычай требовал, что совершать его следует без чьей-либо помощи. За многие века ступени изрядно истерлись, а теперь еще и были захламлены бесполезными священными реликвиями, украшены табличками и покрыты лужицами. На мгновение Ло задумался, сколько раз он уже проделывал этот путь наверх, но тут же бросил это занятие, давно уже сбившись со счета. На полпути он заметил, что в голове у него как-то тихо, и усмехнулся.
«Что, нечего сказать?»
«Я готовлюсь к смерти», — прошипела его тень. «И тебе следует».
«И думать забудь», — пробормотал Ло. «Мне будет не хватать твоей жизнерадостности».
В тишине они дошли до священной пещеры и плато. К счастью, дух еще не до конца пробудился, кожа его светилась на солнце, а сам он излучал тепло перерождения. Ло преклонил колени и стал терпеливо ждать. Он мог бы просидеть так целый день, прежде чем дух его бы заметил, но лучше уж сносить неудобства, чем рискнуть и потревожить духа разговорами до того, как тот будет готов. Чтобы занять время, Ло медитировал и повторял в уме молитвы. В свои 187 Ло Карак прекрасно овладел искусством ожидания.
«Доброе утро, дитя!»
Ло улыбнулся, услышав голос хозяина. То, что сейчас было не утро, не имело значения. Когда дух пробуждался, он предпочитал думать именно так. Ло моргнул и поднялся, повторяя слова, что произносились еще до того, как у острова появился первый король.
«Доброе утро, всемогущий! От имени твоих служителей благодарю тебя за то, что ты с нами».
Островной бог Андо улыбнулся, и Ло сдержал вздох облегчения. Он круто рисковал, но будет лучше, если ему удастся направлять разговор, и первоначальный успех придал ему достаточно уверенности, чтобы попытаться.
«Вы пробудились раньше, чем мы ожидали, всемогущий. Что-то случилось? Я могу вам как-то послужить?»
Андо моргнул, словно не понимая, о чем речь, и обратил взгляд на солнце.
«Мне приснился сон», — произнес он, и взгляд его по-прежнему был расфокусирован.
«Очередная битва, всемогущий».
Дух повернул шею и опасно прищурился.
«Откуда тебе известно?»
Ло поморщился, поняв свою оплошность. Обычно духу нравилось рассказывать о своих снах.
«Мне неизвестно, всемогущий, это всего лишь предположение, ведь вам раньше снились подобные сны».
Ло облегченно выдохнул, когда угроза в глазах призрака слегка притухла. Андо пробормотал что-то неразборчивое, отвел взгляд и в изнеможении опустил веки. После едва не разразившейся катастрофы Ло решил, что лучше всего будет подождать и позволить призраку самому решать, когда говорить, если тот вообще захочет разговаривать. Солнце скрылось под пологом серых туч и окрасило мир в красные и оранжевые оттенки, прежде чем Анду встал. Он подошел к Ло и поклонился, и глаза его уже в значительной степени прояснились.
«Ничего не случилось. Раз уж я проснулся, я желаю сейчас же взглянуть на твоих претендентов, если они готовы».
Ло опасался, что его древние колени на сей раз не выдержат, но все же умудрился встать.
«Конечно, всемогущий, благодарю вас. Они ждут вашего решения».
Вместе они дошли от плато до дна пещеры, где уже собрались остальные монахи. Все они были опытны и знали протокол, за исключением одного новопосвященного, как того требовала традиция. Они вышли вперед с младенцами на руках, некоторые из которых ревели из-за слишком затянувшегося ожидания. Анду приблизился, и дети, как обычно, рядом с ним замолчали и уставились на него округлившимися глазами. Он улыбнулся и подошел к каждому из них, касаясь и осматривая их, позволяя хватать себя за пальцы.
«Все они были замерены, всемогущий», — сказал Ло, стоя подле него. «Их головы правильной формы, их кожа безупречна. Их матери принадлежат родам, что ведут свое происхождение от изначальных королевств».
Андо кивнул и засунул руки в рукава.
«Благодарю вас, дети. Можете их унести».
Ло сделал жест, и монахи поспешили прочь, подталкивая женщин с завязанными глазами впереди себя по тропинке. Иногда Андо приглашал монахов помедитировать вместе с ним, но, кажется, сегодня этого не случится. Разочарование духа в новопосвященном было настолько ощутимым, что он не сумел его скрыть даже от самого Ло, и это было крайне оскорбительно. Теперь его никогда больше не допустят до Андо. К счастью, призрак, кажется, ничего не заметил. Он вновь повернулся лицом к плато и сел на утес. Ло пыхтел позади. Призрак молчал, но Ло чувствовал, что нельзя упускать возможность, ведь теперь дух вновь может заснуть на месяцы, если оставить его одного.
«Простите, что беспокою, всемогущий, но с острова пришли дурные вести. Из-за моря прибыло еще больше чужеземцев. Болезнь распространяется, некоторые Алаку убиты».
Казалось, Андо не слышал, но в конце концов все же пробормотал.
«Это не важно».
«Но...»
— Ло сдержался и не фыркнул, хотя очень хотелось.
«Алаку правят вот уже 100 лет, всемогущие, теперь мир под угрозой. Острова волнуются».
Скажи, дитя, здесь, на Бато, их род в безопасности?
Разумеется, всемогущий.
Это все, что имеет значение. Болезни и насилие не проникнут на сей священный остров. А то, как эти животные решают управлять своими землями, нас не касается.
Ло знал, что лучше ему оставить этот разговор, но он проделал так много работы, он облизнул губы и склонил голову.
«Всемогущий, вы благословили Фарахи и его сына, и я подумал, что их смерть вас обеспокоит, что...»
Андо слегка повернул голову, а Ло съежился и задрожал, сидя на камне.
«Я видел взлет и падение сотен королей», — с наслаждением произнес дух. «Разве не говорил я тебе, что твой замысел обречен?»
Его голос изменился, теперь в нем сквозила тьма.
«Все вы насекомые в ожидании вознесения. Сколько раз мне тебе повторять? Твои претенденты вновь оказались непригодны. Они полые оболочки, я потворствую этому ритуалу лишь для того, чтобы хоть чем-то занять твоих братьев. Их Оджас — это всегда смерть, а ваши союзы с островными владыками — бесполезное развлечение. Лишь одобренные мной родословные имеют значение».
Ло прижался лицом к земле, чувствуя, как по коже волнами разливается жар.
«А я говорил», — прошипела тень, — «сегодня все и случится. Сегодня мы умрем».
Жар медленно угасал, Андо шумно вздохнул, затем отполз от края обрыва и помог Ло встать.
«Посиди со мной, дитя. Давай очистим наш разум и познаем покой».
Ло едва не расплакался от благодарности. Он устроился на камне, и какое-то время они сидели, обдуваемые теплым ветерком.
«Иногда», — много позже улыбнулся Андо, — «я забываю, что ты из Вишан. Да чего же печально не ведать блаженства путешествий вне себя, не странствовать по небесам? Как давно ты служишь мне, Ло?»
140 лет, всемогущий.
«Так мало. Однако тебе, полагаю, кажется иначе».
«Да, всемогущий».
Ло задержал дыхание, чувствуя, что его тень в кои-то веки оказалась права. «Может, он не умрет, но места своего лишится. Наконец этот змей Гэньо получит то, чего желает. Ло сместят, а его соперники смогут перестать елозить перед ним и будут наказывать его за то, что так долго оставался посланником духа, пока в конце концов Ло не рассыплется в прах».
«Я не случайно избрал тебя, дитя», — Андо улыбнулся. «Я говорил в гневе, но суть это не изменила. Избавься от претендентов. Можешь продолжать скрещивать своих мастеров с островитянами, ибо знаю я, что у людей есть желание, и ищут они разнообразных утех. Однако от того, что получится в итоге, следует избавиться. Я предвижу, что нужные нам кровные линии появятся в другом поколении. А до тех пор мы лишь зря растрачиваем усилия. Благодарю тебя, дитя, можешь идти».
Ло отвесил глубокий поклон, его беспокойство улетучилось. Их разговоры уже не раз заканчивались именно так. Ло прикажет утопить конкретных детей, как ему приказано, а затем продолжит работу над выведением нужных ему образцов. Также он продолжит заключать сделки с островными владыками, поскольку духу нет дела до подобных вещей. И в конце концов Ло докажет свою правоту. Покажет, что его усилия были не напрасны, что бессмертную искру можно найти где-то еще. Он был уверен в этом, абсолютно уверен, поскольку, хотя дух этого и не знал, Ло и сам был бастардом. Глава 1. 442 год Гальдрийской эры, сразу же после битвы за Шрикон. Рока наблюдал за тем, как ласковые, полные трупов волны омывают кровью берега островного рая. Пробираясь сквозь мутные воды, его люди забирали мертвецов, словно вылавливающие добычу чайки. Большинство из них были местными, но плавали в море короля и многие сыны пепла. Все, что произошло, было ужасно неправильно. Казалось, ни один провидец не предсказал бы, что у младшего сына будет сила Бога. Кейл вернулся, чтобы заявить свои права на будущее, не зная и не заботясь о чаяниях и трудах своего предшественника. Рока его не винил, но своими действиями тот перечеркнул все тщательно продуманные планы своего отца. После того, как Рока убьет всех врагов Арахи, король-чародей намеревался вдруг объявиться и стать невольным союзником Роки. Вместе они собирались, как и прежде, защищать моря и планировали объединить острова, формально отдав власть Шрикону, затем возобновить союз с Нонг-Минг-Тонгом и, опираясь на эту власть, создать новые прибрежные союзы. Вместе они бы противостояли Нарану, силой насаждали бы мир и построили бы новую жизнь. Но без Фарахи это было невозможно. Конечно, оставались и другие сыновья Фарахи. Рока мог посадить на трон Тейна, но лишь одному Фарахи были известны их тайные планы. Тейн, как и Кейл, считал бы истиной то, что лежало на поверхности. То, что Рока и его люди-завоеватели, пришедшие с армией в его дом и силы его захватившие. Тейн не обладал даром предвидения, у него не было за плечами десятилетий уловок и обмана, не было налаженных связей с адмиралами и иноземными королями. Смерть патриарха Алаку пошатнет веру людей в их род. Тейну придется доказывать, что он достойный правитель. Арун, королевский начальник разведки, ныне известный как Эка, хотя бы частично знал правду. Но поверил бы ему Тейн. Нелогичнее ли предположить, что тот сменил хозяев, чтобы спасти собственную шкуру? Без Фарахи остатки флота Шрейкона теперь наверняка стали Роки заклятыми врагами. Они его будущими слугами и союзниками. Если Тейна удастся убедить, если ему можно будет доверять, то Рока, возможно, и сумеет вернуть их на свою сторону. А возможно, и нет. Рока вздохнул и прислушался к волнам. Погода никак не намекала ни на его страдания, ни на жестокие деяния на поле боя. Высоко в небе сияло яркое островное солнце, окруженное обрывками облаков, а море омывало берег, безустанно атакуя его, и ему не было дела до людских трагедий. Было так много «если». Последнее и основное, если Фарахи был прав, а он обычно был прав, то времени у Роки оставалось мало.
«Выход есть», — прошептал Букаяк, брат Роки, а может, это был голос из самых темных глубин его сознания. «Мы можем расправиться с островитянами», — произнес он ровным тоном, милосердно скрывая жестокое возбуждение. «Мы были в долгу перед Фарахи, но им мы ничего не должны. Не эти жалкие людишки послали корабли с зерном, и не они протянули руку помощи. Это был Фарахи и никто иной, а теперь Фарахи мертв».
Рока сжал челюсти. Спорить ему не хотелось. Более 10 лет с момента объединения Аскома братец Роки почти никогда не подавал голоса. Но во время битвы с Кейлом он пробудился и спас Року от гибели. И, как обычно, его слова, хоть и были чудовищны, они несли в себе крупицу правды. «А что насчет Нарана?» — не удержался Рока. «Что ты планируешь делать без флота Шрикона? Кто объединится с нами, когда мы начнем резать мужчин и детей по всему Пью?»
«У нас есть собственные корабли», — отвечал Букаяк.
«Нам не нужны союзники».
«В нашем распоряжении в основном транспортные судна. У нас мало боевых кораблей и не хватает опыта, чтобы сражаться с островитянами, а еще мы плохо знакомы с опасными водами этого моря. Нас остановят».
«А мы не будем сражаться в море», — прорычал Букаяк. «Мы высадим армию на незащищенные берега. Заставим их сдаться, а затем, когда будем готовы, отправимся на континент. Может быть, к тому моменту болезнь так распространится, что сделает за нас большую часть работы».